Здравствуйте, мы с вами читаем книгу «Зор», первый том, 326-я страница, предисловие книги «Зор». Мы находимся в середине статьи. «Ибо во всех народах нет подобного тебе». Мы находимся в 166-м пункте. Я предлагаю, давайте мы сегодня на этом уроке попросим свыше силы дать поручительство всем нашим товарищам. Всем нашим товарищам, с которыми мы находимся в мировой группе Бней Барух, дать им поручительство. И мы просим свыше, чтобы была у нас сила, понимание, энергия, стремление быть поручителями для них. Пожалуйста. Еще раз, мы находимся на странице 326, можно скачать материал на КАП-ТВ. 166 пункт. Сказано в Писании, «Кто не убоится тебя, царь народов?» То есть высший царь над ними, призванный господствовать над ними и карать их, и поступать с ними по своей воле. Как и надлежит тебе, чтобы бояться тебя наверху и внизу. Ибо среди всех мудрецов народов, тех, кто властвует и управляет наверху, тех, кто назначен над ними, и во всем их царстве, то есть в том царстве Малхут, которое наверху, четыре правящих царства есть наверху, властвующих по воле Творца, над всеми остальными народами. И вместе с тем, нет среди них того, кто сделал бы даже самую малость без того, чтобы он повелел им. Как сказано, по воле своей поступает он, как с воинством небесным, так и живущими на земле. Мудрецы народов — это ставленники и правители наверху, от которых исходит мудрость народов. Во всем их царстве это Малхут, властвующая над ними, и это простое толкование сказанного. Это речение объясняет, как невеста готовится в дни изгнания войти под хупу в конце исправления. Ведь все силы народов направлены на то, чтобы поработить нас в изгнании, подчинив своей власти. И они добиваются этого с помощью своей мудрости и господства, то есть высших правителей, назначенных в небесах клипот, и дающих им, народам, мудрость и власть. И с помощью своей мудрости они приводят нас к дурным мыслям, желать понять Творца во всем. Его самого, и пути его, и мысли его, без всякого страха и без всякого прославления величия господства его. Из-за этих дурных мыслей мы полностью теряем все святое наполнение, и наполнение переходит к их малхут. И сказано, «Цор наполняется не иначе, как от разорения Иерушалаема, поскольку этим они достигают силы угнетать и бичевать нас и подчинять своей воле». И это основа этих четырех царств, порабощающих нас в четырех изгнаниях, под которыми подразумеваются четыре их свойства «хуптум», и на которые указывает идол, приснившийся Навуходоносору. Как сказано, «Вот идол этот, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. И во время власти этого идола они насмехаются над нами, говоря, что есть у них другая защита на небесах». Но обо всем этом сказано, Творец сделал так, чтобы боялись Его, потому что Шхина называется боязнью Творца. Это говорит о том, что у нас нет никакой другой возможности слиться с Творцом навечно, как только с помощью великого трепета перед Его величием, приняв на Себя бремя Торы и заповедей в полной и чистой вере. Ни в коем случае не сомневаясь в свойствах Его, чтобы ничто в мире не скрыло Его от нас. Ибо тогда мы сливаемся с Ним навечно в неразрывной связи. И тогда Творец тоже доставит нам благо во всем, в чем задумал насладить нас в замысле творения. И мы удостаиваемся полного избавления и конца исправления. Но до этого сказано: «А нанимающийся зарабатывает для дырявого кошелька, потому что у ситры Ахры всегда есть сила забрать наслаждение, получаемое нами в результате дурных мыслей, ей уже и доставляемых. Согласно правилу, Цор наполняется лишь на опустошении Иерушалаема». Однако эти наказания вовсе не во зло нам, а для того, чтобы удостоить нас боязни Творца с помощью многочисленных испытаний, постигающих нас в изгнании, пока мы не удостаиваемся принять Его веру в совершенстве и в трепете перед величием Его. Тогда сказано: «Вспомнит он дому Израиля милость свою и веру свою, и увидит все ничтожные на земле спасения Творца Своего, потому что в конце дней Творец вспомнит для нас сразу все милости Свои и совершенство Его веры». И после того, как мы получили силу принять Его веру в совершенстве, отстроится Иерушалаем на развалинах Цора. Так как все те милости и наполнения, которые все правления Ситры Ахры отняли у нас в дни изгнания, будут возвращены нам во всей полноте, после того, как станет совершенной вера наша, не будет ощущения даже малейшего недостатка, и тогда увидят все ничтожные на земле спасение Творца Своего, поскольку увидят все народы, что и до сих пор они бескорыстно хранили наше богатство, чтобы вернуть нам его в нужное время. И получается, что когда человек властвует над человеком, это во зло ему, поскольку тяготы порабощения, охватившие нас в то время, когда властвует нечестивец над праведником, были лишь во зло этому нечестивцу. Ведь благодаря этому мы ускорили достижение веры Творца и взыскали все награбленное у нас добро с этого нечестивца. И об этом времени сказал пророк: «Кто не убоится тебя, царь народов?» И теперь раскрылось, что ты, царь народов, призванный господствовать над ними и карать их, и поступать с ними по своей воле. Ведь хотя и казалось нам раньше, что они угнетают нас, теперь раскрылось это в полной противоположности, что они служили нам и были нашими рабами для того, чтобы привести нас к полной вере. И хотя нам казалось при этом, что они притесняют нас, раскрылось теперь обратное, что они покарали самих себя, так как этим они лишь ускорили наш приход к совершенству и свое приближение к горькому концу. Мы помним наше намерение, это главное, мы просим сил, чтобы быть в поручительстве по отношению ко всему мировому Бней Баруху. Там, где казалось, что они восставали против Творца и совершали все по своей воле и желанию, заставляя нас исполнять дурные желания и думать, что нет правосудия, нет судящего, раскрылось теперь, что во всем выполняли только волю Творца, ведя нас к совершенству. Таким образом, выяснилось, что ты, царь народов, с самого начала и до конца, ведь ты всем правил ими, заставляя их выполнять свою волю, как царь рабов своих. А сейчас раскрылся страх перед величием Твоим у всех народов, как сказано, «Кто не убоится Тебя, царь народов?» До сих пор ясно, что сказано? Да? Хорошо. «Среди всех мудрецов народов имеются в виду властители, назначенные над ними правители». И это властвующие на земле Африра и Кастимон, а также Аза и Азаэль, у которых черпают мудрецы народов свои знания и притесняют Израиль, как им вздумается, и во всем их царстве, то есть в том царстве, которое наверху, четыре правящих царства есть наверху, властвующих по воле Творца над всеми остальными народами. На эти четыре царства указывает свойства, описанные выдали приснившимся Навуходоносору. Первое — голова его из чистого золота. Второе — грудь и руки из серебра. Третье — чрево и бедра из меди. Четвертое. Голени из железа, ступни его частью из железа, а частью из глины. Эти четыре свойства соответствуют хуптум клипы, и они властвуют над всеми 70 народами, живущими в мире. И вместе с тем нет среди них того, кто сделал бы даже самую малость без того, чтобы он повелел им. Так как раскроется в конце дней, что все порабощения и притеснения, посредством которых они отдалили Израиль от Отца их Небесного, были ничем иным, как преданным служением, чтобы приблизить Израиль к Отцу Небесному. Таким образом, делали они только то, что Ты повелел им. Как сказано, по воле своей поступает он как с воинством небесным, так и с живущими на земле. Дуди, ты помягче должен читать. Как ты читаешь ребенку? Не так резко, а так мягко, как ребенку, словно поешь. Словом, для того, чтобы привести к полной вере и удостоиться получения всех милостей Его, как сказано, «Вспомнит он милость свою и верность свою дому Израиля, и увидят все ничтожные на земле спасения Творца своего». И тогда был сокрушен идол, как сказано, «Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам его из железа и глины, и раздробил их. Тогда искрошились сразу железо, глина, медь, серебро и золото, и стали подобными мекини на летнем току, и унес их ветер, и не осталось от них следа». А камень, который разбил идола, превратился в гору и заполнил всю землю. Святая вера называется камнем, действующим без помощи чьих-либо рук. И после того, как вспомнил милость и веру его, тогда сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам из железа и глины и раздробил их. И стали подобными мекини на летнем току, и унес их ветер, и не осталось от них следа. Как сказано, «И увидят все ничтожные на земле спасения Творца своего». И этот камень превратился в гору и заполнил всю землю. Как сказано, «Ибо наполнится земля знанием Творца, как полно моря водами». 167 пункт.
Еще раз постоянно помнить нашу цель — притягивать свет, возвращающий к источнику, чтобы дал нам силу поручительства быть ревим за весь Бней Барух.
167. 167 пункт. «Все мудрецы народов и все царства их — это высшие станы и воинства. И хотя они были назначены ответственными за происходящее в мире, и повелел он каждому из них выполнять работу его, кто может сделать ее? Кто из них может сравниться с тобой? Ибо проявлены достоинства твои и проявлены деяния твои над всем сущим. Это означает, нет подобных тебе, Творец. Кто скрыт и свят наверху и внизу, чтобы совершал деяния, как ты, и был подобен тебе в каждом действии святого Царя на небесах и на земле? Но все они пустота, а кумиры их никчемны». О Творце же сказано: «Вначале создал Всесильный небо и землю». Об их же царствах сказано: «Земля же была смятение и пустынность». 168 пункт. «Сказал Раби Шимон товарищам: вы участники этой свадьбы, и каждый из вас должен украсить одним украшением невесту. Сказал Раби Элазару, сыну своему: Элазар, дай один подарок невесте, ведь завтра будет внимать он, Зерампин, войдя под свадебный полог, тем воспеванием и восславлением, которые преподнесут ей сыновья, сыны этого чертога, когда предстанет она перед ними».
Ты хочешь спросить что-то? Кто-то хочет спросить? Нет вопросов?
Да.
Нет. Ну хорошо, продолжим. Да?
Что вы имеете в виду дать поручительство товарищам?
Мы должны быть в поручительстве друг другу. Поручиться друг за друга. Для того, чтобы быть в поручительстве, я не должен ничего просить перед тем, перед этим, ни силу, ни веру, ничего. Только ради отдачи, для отдачи использовать эту возможность быть в поручительстве, это прежде всего. Ничего я не хочу знать, ни понимания, ни сил получать, ничего. Почему? Так написано. Только этого я хочу. Это выражение моего желания быть в отдаче. И только это я прошу. И вот такой форме, чистой форме. Дай мне силу быть в поручительстве, сделай со мной все, что угодно, приблизь меня, сделай со мной все, что угодно, только дай мне быть силой быть в поручительстве, это все. Это главное. И тогда я не прошу ничего перед этим. Это все. Продолжим. Но все зависит от постоянства нашего, чтобы мы постоянно, когда мы читаем Зор, были в одной молитве, в одной просьбе получить силу быть в поручительстве, да.
328 страница, статья «Кто это?» Кто она? 169 пункт. «Провозгласил Раби Элазар, сказав: кто она, восходящая из пустыни? Кто она, Мизот? Это совокупность двух видов святости, относящихся к двум мирам, Бине и Малхут, в едином соединении и в единой связи. Восходящая, которая действительно восходит к тому, чтобы стать святая святых, так как Ми, Бина, это святая святых, и она соединилась с Зод, с Малхут, для того, чтобы Малхут стала восходящей, то есть свойством святая святых, из пустыни, потому что от пустыни переняла Зод свойство, чтобы стать невестой и войти под хупу. Объяснение. В речении «кто она, восходящая из пустыни, что льнет к возлюбленному своему?» говорится об окончательном исправлении в тот час, когда невеста восходит к хупе. И здесь объясняется, что «кто она, Мизот», указывает на Бину, называемую Ми, и на Малхут, называемую Зот. И говорится, что тогда Мизот будут в едином соединении, в совокупности двух видов святости. Ведь до окончательного исправления только бина называется святостью, а малхут, поднимающийся к бине, только получает святость от бины. Но по завершении исправления будет также и сама малхут святостью, как и бина. И будет, кто она, мизот, восходящая совокупностью двух видов святости, относящихся к двум мирам, бине и малхут, пребывающих в едином соединении и единой связи. Связь — это узел жизни, то есть окончание малхут и экран, поднимающий отраженный свет и связывающий все сферот в одно целое. И она всегда уже будет заканчиваться в ют наравне с биной. И это называется единой связью и единым соединением. Потому что ступень света в малхут будет соединена со ступенью бины как одно целое. Ведь тогда она действительно восходит к тому, чтобы стать святая святых. То есть малхут поднимается, чтобы полностью стать как бина. Действительно восходит Аллах, как жертва всесожжения Аллах, причисляемая к, святая, к самым святым, так как Ми, Абавыима — это самое святое, и это Ми соединилось с Зод, Малхут, для того, чтобы Малхут стала как жертва всесожжения, относящаяся к самым святым. И тогда образуется соединение Ми с Зод, для того, чтобы сделать саму Зод святая святых. И после этого уже не может быть никакого уменьшения в Малхут, поскольку она сама стала святая святых, как и Бина. И об этом сказано: «Уничтожит он смерть навеки». И поэтому сказано, что от пустыни переняла Зод свойство, чтобы стать невестой и взойти под хупу. Пустыня — это место змеев, аспидов и скорпионов, и считается, что те, кто поддерживает Тору, в основном и создают ее. Таким образом, этот большой зевук конца исправления исходит именно от пустыни.
Вопросы? То есть понятно, из-за того, что Малхут, она такая сухая и жесткая, и нет у нее связи. Именно связь ее с Биной, она, Бина ее увлажняет и размягчает, она входит в нее и начинает вытаскивать из нее все, что есть в ней. Но, в общем-то, в действительности, как вода и земля, что есть в земле все, но для того, чтобы вытащить и вытянуть из нее силы жизни, нам необходима вода. Творец, который входит в творение, он не добавляет ничего творению, кроме способности развиваться, чтобы творение могло развивалось, но от себя он не добавляет ничего, иначе какое это будет творение? То есть творение, которое начинает развиваться с помощью света, которое оно получает постепенно от Творца, этот свет, он очень осторожно относится к творению, чтобы сохранять его, сохранить все его свойства, все его ценности, которые в нем есть, только дать ему возможность развиваться. То есть так, чтобы творение смогло себя раскрыть, что все, что у него было сухо и скрыто в нем, он сейчас получает силу жизни и может развиваться. То есть в этом заключается включение бины в Малхут, да?
170-й пункт. «Из пустыни она восходит, как сказано, превосходна речь твоя». То есть с речью, которую шепчут губы, она восходит. Ибо пустыня Мидбар истолковывается как речь Дибур. Как сказано, кто спасет нас от Творца Всемогущего? Это Творец, покаравший египтян всякими карами в пустыне. Разве то, что сделал им Творец, было в пустыне, а не в месте поселения? Однако в пустыне Бамидбар истолковывается как посредством речи, Бадибур, как сказано, превосходна речь твоя, и сказано, от пустыни возвышение. И также восходящее из пустыни, конечно же, от речи, То есть благодаря слову, которое исходит из уст, Малхут поднимается и входит меж крыльев Имы, то есть Бины. А затем, с помощью речи, Малхут нисходит и пребывает над главами святого народа. Пояснение сказанного. До завершения исправления, когда Малхут называется древом добра и зла, все ее исправление происходит благодаря тем ман, посредством которых праведники поднимают Малхут в Бину. И вследствие этого подъема Малхут временно становится святой, как Бина. Эти ман называются молитва шепотом. Малхут называется речью, и речью доброй, без всякого зла, оно может быть только в то время, когда голос, произносящий эту речь, исходит от Бины. И это единство голоса и речи — зивукзон в гадлуте. Потому что Зейрампин получает голос Имы и передает его речи Малхут. И тогда эта речь полностью добрая, без всякого зла, и она получает мухин святости. Однако без этого подслащения, получаемого от голоса Бины, голос Малхут относится к свойству добро и зло, и в Малхут есть присасывание клепот, и она не может получить от святости. И поэтому праведники поднимают ман в молитве, которую шепчут губы, то есть речью без голоса. Как сказано, только губы ее шевелились, голоса же ее не было слышно. Ибо тогда нет никакого присасывания в ман, который они возносят, и они могут поднять также и Малхут до Бины, для того, чтобы она получила голос от Бины. И тогда она становится святым строением и получает мохин в зивуге голоса и речи. И святость ее речи пребывает над головами праведников, которые исправили их таким образом. И поэтому говорится здесь, из пустыни она восходит, как сказано, превосходна речь твоя. Ведь невеста сейчас подготовлена для большого зивуга, для восхождения к хупе путем подъема ман праведниками. И об этом сказано превосходно речь твоя, поскольку они привлекли к речи Малхут голос Имы. И благодаря этому невеста преображается, становясь из речи Малхут превосходной и прекрасной, как Бина. Ибо все те зивуги, которые производились до этого, следуя один за другим, собрались сейчас в большой зивуг, вводящий ее в хупу. Таким образом, с речью, которую шепчут губы, она восходит с помощью ман, которые праведники возносили раньше шепотом губ, речью без голоса. Ведь голос ее был еще в свойстве добро и зло. И они притянули к ней голос Имы. И благодаря всем этим добрым деяниям был произведен сейчас большой зивуг, чтобы она могла войти под хупу, поскольку сейчас и ее собственный голос тоже стал свойством добро, в котором нет никакого зла, и стала она святая святых, как Има. Речь, произносимая шепотом, называется словом, исходящим из уст, то есть без участия неба, горла, языка и зубов, а лишь посредством произнесения губами и ртом. Как сказано, голоса же ее не было слышно. И поэтому благодаря слову, которое исходит из уст, Малхут поднимается, потому что таким путем поднимается ман. И тогда входит меж крыльев Имы и поднимается меж крыльев Бины, иначе говоря, приобретает звучание крыльев Имы в речах своих. А затем, благодаря приобретенной речи, она опускается и пребывает над головами святого народа. Ведь после того, как приобрела голос свойства милосердия Имы, она стала такой же святостью, как и Има, и святость ее возвращается тем, кто исправил ее. И они тоже называются святым народом, как и она. потому что речь ее сейчас так же свята, как и речь Имы. 171 пункт. Как восходит Малхут в речи своей? Вначале, когда человек встает утром, он должен благословить Господина своего в час, когда открывает глаза свои. Как он благословляет, так поступали первые праведники. Они ставили перед собой сосуд с водой, и в час, когда пробуждались ночью, совершали омовение рук, вставали и занимались Торой, благословляя на изучение ее. И в час, когда раздается крик петуха, возвещающий о наступлении полночи, собирается Творец с праведниками в Эдемском саду. А утром запрещено благословлять, когда руки запачканы скверной, и также в любой час.
Есть вопросы, да? Да?
Что значит быть поручителями, товарищами во всем мире? Что это за действие? Что мы должны делать?
Поручителями? То, что ты делаешь вместо них, то, что они должны делать. Все исправления, которые они должны делать, ты готов взять на себя и выполнить. Что у них нет ни сил, ни понимания, ни возможности, ничего. И ты просишь за них, чтобы сделать за них работу.
То есть мы должны быть поручителями здесь, чтобы быть поручителями всему миру?
Да, так же и так. Неважно, в каком порядке. Ты просишь свыше получить силу, чтобы делать работу за других. И это называется ради отдачи. В общем-то, что означает быть поручителем? То, что я готов дать другим все только что возможно, чтобы они продвинулись к исправлению. И все. Это выражение условия быть в отдаче. Условия любви, да?
Есть связь со всеми действиями, которые прописаны здесь. Есть миллион действий.
Какие миллион действий? Нет ничего. Ничего нет, кроме того, чтобы получить свыше силы и помочь всем. Все. Все, что они могут делать, то, что у них, они получат возможность сделать какие-то действия исправления, что ты вместе с ними участвуешь и делаешь вместе. Это как приключение, никаких проблем. Только получить силу. Когда есть сила, сила желания, сила выполнения, это все называется сила свыше. Тогда я уже нахожусь в приключении. Да?
Турбет, пискашня.
Вторая колонка, второй абзац. Пояснение сказанного. Если начало исправления Малхут должно производиться шепотом губ, то как же в момент пробуждения ото сна мы благословляем в голос? Ведь следовало бы благословлять шепотом, притянув сначала голос от Имы, чтобы возвысить Малхут в речи ее с помощью голоса Имы. Первые праведники производили это исправление путем действия, потому что подъем ман осуществляется с помощью действия или речи. Ведь во время сна человека улетучивается дух святости, и дух нечистоты первородного змея пребывает над ним, потому что сон — это 60-я часть смерти, а смерть берет свое начало от нечистоты первородного змея. Поэтому во время его пробуждения от сна этот злой дух еще не покинул его окончательно, и пребывает над кончиками пальцев рук, потому что к самому святому более всего предстает ситра ахра, а кончики пальцев обладают большей святостью, чем остальное тело, потому что там место пребывания хухмы и мудрости, как сказано, «А всякая жена, мудрая сердцем, своими руками прила». Поэтому ситра ахра, относящаяся к свойству смерть, не уходит оттуда даже после пробуждения. И ему необходимо действие, называемое омовение рук. Требуется подготовить два вида келим сосудов. Первое — верхняя кли, называемая натла. Второе — нижняя кли, принимающая нечистоту. Верхняя кли, называемая натла, указывает на кли бины. Ведь поскольку ситра ахра убегает от света бины, омовение пальцев водами бины вынуждает ситру ахру бежать оттуда, избавляя малхут от раскрывшегося в ней зла и оставляя только добро. И тогда можно заниматься Торой и благословлять на Тору. Таким образом, действие по омовению рук подобно подъему ман крыльям имы, возносимому шепотом губ. В момент, когда раздается крик петуха, возвещающий о наступлении полночи, это относится к сказанному в Писании: «Светило большое для правления днем, а светило малое для правления ночью». Потому что святая Шхина, то есть Кли Малхут, уменьшилась до состояния «малое светило» и облачилась в клипот. И об этом сказано: «Ноги ее нисходят к смерти», то есть к древу добра и зла. Если удостоился человек, то оно добро. Если не удостоился — зло. Таким образом, есть малхут две половины — добро и зло. Половина, в которой удостаивается, и половина, в которой не удостаивается. Поэтому и правление ее, малхут, называемая ночь, тоже делится на две половины. Первая половина ночи, относящаяся к свойству «если не удостоился человек, то стало злом», как сказано: «Ты насылаешь тьму, и наступает ночь, когда весь лес кишит зверями». Вторая половина ночи, относящаяся к свойству «если удостоился, стало добром». И вот первое исправление для половины, относящейся к добру, совершается именно в точке наступления полуночи, потому что Малхут тогда получает голос бины. То есть Малхут, поднявшись, получает подслащение в Малхут Деима, и суд, правящий в самой Малхут, становится судом святости со стороны добра, без всякого зла. Достигается это тем, что суд всей своей тяжестью обращается на ситра ахра, но для Израиля он становится милосердием.
Мы продолжаем думать о товарищах и стараться подготовить себя к поручительству.
И сказано в Зоре: когда наступает полночь, из столпа Ицхака выходит пламя и стегает петуха, называемого Гевер-боец, подобно высшему Геверу, находящемуся над ним. Пламя столпа Ицхака — суд бины. Ангел Гавриэль, петух, гевер, боец — это свойство гвура, которое использует гевер, находящийся выше него, то есть Малхут, мира Ацелут, называемое «малое светило». И суд бины ударяет под крылья Гавриэля, и тогда Малхут с помощью него получает голос бины. В час, когда издает призыв Гавриэль, издают крик все петухи в этом мире, и выходит от него другое пламя, настигая их ударом под крылья, и они издают клич. То есть в час, когда Гавриэль возносит голос бины к высшему Геверу, к Малхут, выходит пламя от Гавриэля и настигает всех петухов в этом мире. То есть суды, действующие в пределах этого мира. И все они издают призыв только голосом, подслащенным свойством милосердия, бины. Так что свойство «голос», являющееся судом Малхут, уже не властвует во второй половине ночи. И ее место занимает голос бины, и на это указывает призыв, издаваемый петухами в этом мире. Поэтому сказано здесь: в час, когда раздается крик петуха, возвещающий о наступлении полночи, так как голос петуха указывает на то, что Малхут уже получила голос бины. И тогда это точка наступления полуночи, в которой начинается половина ночи, являющаяся добром без всякого зла. А после того, как Малхут получает голос Бины, праведники поднимают ман с помощью занятий Торы после полуночи. И они поднимают ее до гвурот высшей имы, приносящих радость. Как сказано, встает она еще ночью. Потому что раскрывается она тогда во всей своей красе и великолепии. Ведь святой Малхут свойственно раскрываться только ночью. Как сказано, и она уходит днем и появляется ночью и делит пищу утром. И раскрытие ее происходит только в Эдемском саду лишь для тех праведников, которые исправляют ее тем, что занимаются Торой, изучая ее после полуночи. Поэтому сказано, что Творец пребывает с праведниками в Эдемском саду, потому что святая Шхина исправляется в Эдемском саду, орошаемая рекой наслаждений, то есть хухмой. И она радуется вместе с праведниками, включенными в нее в качестве ман. Поэтому сказано, запрещено благословлять утром, когда руки запачканы скверной, и также в любой час, поскольку дух нечистоты первородного змея пребывает на пальцах человека, даже когда он пробуждается ото сна. И эта скверна устраняется только лишь омовением из клей сосуда, и также в любой час, не обязательно после сна. Но вся скверная грязь является местом прилипания ситра-ахра, и благословлять разрешается только после омовения водой.
Вопросы? Все в порядке. Все понятно. Намерение, сила, более-менее понимание того, что написано. То есть Малхут Бина здесь вещи, которые, в общем, постоянно мы о них говорим, находимся в этом. Только вопрос, чтобы был хиссарон, чтобы зор повлиял на нас. Хорошо? Пожалуйста, пусть спросит.
Правильнее думать, что ты должен, требуешь что-то, когда ты читаешь, или же это проходит с тобой, ты читаешь, и это происходит с тобой.
Нет, лучше читать с просьбой, с требованием. Когда ты требуешь что-то от того, что ты читаешь, ты не умеешь читать, так хотя бы даже когда ты слушаешь, для чего ты это делаешь? Почему ты это делаешь?
Потому что ты читаешь, хочешь почувствовать хорошо.
Просто так, почувствовать хорошо?
Ты страдаешь и хочешь себя чувствовать хорошо. Я не знаю, что такое Творец, духовное ничего. Я только хочу чувствовать хорошо.
То есть ты хочешь знать, кто такой Творец, ты не хочешь, ты хочешь, чтобы было для тебя хорошо, да?
Да.
Хорошо, это первое. А второе, ты начинаешь выяснять эти вещи. И ты раскрываешь, что если ты просишь, чтобы было тебе хорошо, то это не случится. Это не случится. Творец не обращает внимания на такие просьбы. Но только если ты идешь путем отдачи, любви, давать, распространять, поддерживать других, ближнего, только тогда он помогает. По-другому нет, и он хочет тебе дать понять, что ты это должен просить и хотеть. И только тогда ты получишь и откроешь свою хорошую жизнь.
Каббалисты требуют, чтобы ты хотел этого, ты не можешь этого хотеть.
Очень хорошо. Это отлично, то, что ты так говоришь. То есть я уже не маленький ребенок, я понимаю, что я не могу этого хотеть. Что делать? Да? Что делать? Тогда говорят нам так. Ты просишь вещи, которые ты не хочешь.
что это называется, просить, если ты не хочешь, ты ведь не просишь, да?
Ты проси так просто, па-па-па-па-па.
Что значит просить, если ты на самом деле не хочешь?
Творец смотрит в твое сердце, слышит то, что ты говоришь. Сердцем своим ты говоришь: «Я хочу получить все самое лучшее для себя и плевать на других, и не хочу никого слышать и видеть, и по мне так вообще, чтобы они не существовали». Да? Так твое сердце чувствует, да? Но ртом ты говоришь: «Я хочу, чтобы ты сделал из меня хорошего ребенка, чтобы я был в твоих глазах правильным, чтобы я доволен ты мной. Я хочу отдавать другим, сделай из меня канал, чтобы я мог влиять на других, давать другим». Почему? Потому что ты этого хочешь. Я? Нет, я не могу сказать, что я этого хочу. Ты знаешь, что лучше меня, что этого не хочу. Но я хочу тебе дать наслаждение, поэтому я прошу тебя, сделай из меня так. Хотя бы вот ртом своим я согласен с этим.
Что это значит согласиться устами?
Это значит, что все, на что я способен, я прошу. Как только угодно. Ложь, ложь, правда, правда. Только устами, устами, в сердце, в сердце. То, что мне хорошо, нет. То, что хорошо Творцу, ну, может быть, да. То есть всех условий, которые Он дает тебе.
Что значит сказать это устами, что то, что мы изучаем?
Сказать так: «па-па-па-па-па».
Но мы же так не говорим.
Почему нет? Ты так думаешь. Ты подпрощаешься к Творцу и просишь у Него: «Я хочу, чтобы ты сделал из меня хорошего ребенка».
Так думать такими словами.
Да.
Только думать в голове, чтобы
да,
были
да,
эти
да.
слова.
Вот так думай хотя бы то, что перед тобой. И так вот делай. Я хочу, чтобы ты помог мне быть в поручительстве с моими товарищами, потому что ты хочешь этого. И все. То есть, если я это буду делать, то ты будешь доволен мной. Я не буду доволен. Но ты, да, будешь доволен. Может быть, и я буду немножко доволен тем, что я не хочу, но все-таки я это делаю.
Так как же это?
Ты услышал или не услышал?
И все не понял.
Так слушай, если я хочу сделать действие, которое я на самом деле сам не хочу, но я делаю, потому что ты хочешь.
И я понял слова, но нет у меня ощущения этого.
Да-да-да-да. Но это возможно. Я хочу, чтобы я мог сделать такое действие. Если это в материальном, так можно даже делать, когда я не хочу. Я делаю себе всякие такие упражнения, даже если я не хочу. А в духовном говорят, что делаю только сердцем. Если сердце хочет, я могу сделать. Если сердце не хочет, я не могу. Поэтому я должен просить у Творца, чтобы дал мне желание в сердце, чтобы я это сделал.
Так для того, чтобы прийти к этой молитве, как помогает нам, что Он дает разные проблемы, и из этих проблем ты еще больше находишься в своих мыслях и буквально не можешь выйти из своих проблем.
Правильно так.
И Он хочет, чтобы ты пришел к этой молитве. Как это получается?
Он хочет, чтобы ты пришел к хиссарону, как ты говоришь. К какому хиссарону? К хиссарону очень четкому и понятному, что ты этого не хочешь, но ты просишь у него, чтобы да, дал тебе силы сделать. Он не сделает тебе ничего никогда, не даст тебе такое желание ради отдачи. Иначе ты будешь просто как животное. Как ты сейчас хочешь все время получать только для себя, а тогда ты будешь хотеть только отдавать. Человек не может ничего сделать со своим желанием. Творец не изменит у тебя твое желание, чтобы ты был в отдаче. Нет? Ты постоянно будешь оставаться против отдачи, против любви, против того, чтобы отдавать. Ты все время будешь в этом желании все большим и большим желанием получать. Но ты будешь просить у него, дай мне возможность все-таки отдавать. Дай мне возможность отдавать, любить. Потому что, несмотря на то, что я не хочу. Так для чего мне тогда это? Потому что ты хочешь этого. Так именно наоборот, так как, несмотря на то, что я не хочу, но я готов сделать это над своим желанием, потому что ты хочешь, чтобы я так сделал, этим я прошу тебя, дай мне только возможность это сделать. Я не изменяй мою природу, не изменяй меня. Ты меня так создал, хорошо, я согласен, но дай мне действие, которое, выполнить действие, которое ты хочешь, чтобы я выполнил. Ну,
я могу говорить, думать о словах, которые вы сказали, но более того,
больше этого ничего не надо.
Нет у меня ощущения этого.
Непонятно, что у тебя нет ощущений, у тебя есть только ощущение получать, отдавать, влиять, помогать всем товарищам во всем мире, всем им помогать. Это называется, что называется быть поручителем за них. Я не хочу быть поручителем никому. Что значит быть поручителем всем? То есть, например, работать, идти, работать целый день, чтобы у тебя было что кушать, чтобы ты... что я был бы поручителем того, чтобы ты был сыт. Я не могу, я не хочу, у меня нет никакой важности этого. Я прошу Творца, поэтому дай мне силы, дай мне желание, дай мне важность, чтобы я мог это сделать. И Творец дает. То, что Он дает, это называется свет, возвращающий к источнику. Потому что я продолжаю быть в желании получать, и в том, что я не хочу. И я вообще не считаюсь ни с кем. Чего-то я вдруг буду работать ради них, что я буду поручителем их. Поручитель — это значит, что у тебя, что у меня есть 100 тысяч долларов. У меня есть 100 тысяч долларов в банке. И все, нет ничего больше другого. А ты вдруг, и я узнаю вдруг, что тебе не хватает именно этого. И я беру эти деньги своего банка и передаю тебе их на твой счет. И делаю это. Как это называется? То есть в... скрыто, чтобы никто не знал. В скрытой форме. Тайна. Чтобы ты не узнал, что это я. Я еще говорю твоему банку. Я прошу вас, скажите этому товарищу моему, что это вы, что вы это ему сделали, что он выиграл. Выиграл, я не знаю, в какой-то лотерее банковской. И это называется, что я твой поручитель. Хорошо? Момент. Что здесь происходит? Желание получать мое остается. Я думаю только о себя, внутри своего желания получать. Но вместе с этим я получил свойство бины от Творца. И если я использую ее, я могу дать тебе то, что ты хочешь, исходя из твоего желания. Даже если то, что у меня есть внутри моего желания получать, я работаю со своим желанием получать, чтобы помочь тебе и дать тебе это. Эти две вещи остаются. Желание получать эгоистическое мое остается. И вместе с этим я получил свыше свойство бины, что с помощью нее я могу быть в отдаче. То есть вся проблема твоя в том, что ты думаешь, что в том желании получать своем, в Малхут, я могу быть в отдаче. Я не могу быть в отдаче, мне она остается Малхут. Поэтому мы говорим, над всеми прегрешениями покроет любовь. Хорошо? Понятно тебе? Действительно?
Я думаю, что да.
Вот видите? Видите, как я? Прекрасно. Это... Ну, продолжим.
172 пункт. Поскольку в час, когда человек спит, воспаряет дух его, и когда этот дух воспаряет, нечистый дух поджидает его и пристает к его рукам, оскверняя их. И тогда запрещено благословлять без омовения рук. А днем, когда он не спит, дух не покидает его, и дух нечистоты не царит над ним, но все же, если побывал в уборной, он не может благословлять и изучать Тору даже одно слово, пока не совершит омовение рук. И не потому, что они нечисты, ведь в чем они испачканы? 173 пункт. Но горе тем, живущим в мире, которые не чтят и не знают величия Господина своего, и не знают, на чем стоит мир. Ведь есть один дух в любом отхожем месте в мире, который пребывает там и наслаждается от всей мерзости и нечистот, и тотчас он переходит на пальцы рук этого человека.
Да, он не объясняет нам ничего больше этого. Понятно, что не говорится о нашей животной физиологии, но он объясняет это. Где он это объясняет? Нет никого, кроме него. Нет, в этих дополнениях. Там, где он объясняет Бальсулам комментарий к Торе, он вообще объясняет, почему у нас есть отходы тела земные и духовные. Он объясняет это. Это действительно не объясняет во многих вещах. Почему мы в такой форме принимаем, получаем питание, и так это все... Мне кажется, что это... Есть такое объяснение Бальсулама о Торе, и также есть беседы о святости, да? Святые беседы. Я даже помню, как это... Мы найдем это обязательно есть. Ты проверишь меня, и ты увидишь. Дальше. Да?
Почему отдавать не может быть в желании?
Я не понимаю.
Что есть, кроме желания?
Поэтому он не может быть в отдаче, потому что ничего, кроме желания, у него нет. Желание получать, желание наслаждаться, оно действует в одном направлении, и все. Я хочу наслаждаться, я не понимаю ничего, кроме этого. Ты видел когда-нибудь животных? Ты видишь, как они действуют только ради себя, ради своей пользы, только в такой открытой, явной форме, и никак по-другому. Человек, он может обманывать себя, других. Да, его учат, его образовывают, образование, воспитание — это ложь. И тогда люди не знают точно, что их задействует. Они думают, что у них есть любовь, отдача, что-то хорошее в них. Ну, понятно, что все это эгоизм, и не более того. Но мы не способны. Мы не способны это увидеть, раскрыть, и поэтому мы такие запутанные. Тогда как ради отдачи мы можем делать только в том случае, когда мы получаем силу бины, силу отдачи, которой нет у нас вообще даже никакого воспоминания о ней. Мы не можем это, чтобы я отдавал. Вообще нет в материале в нашем никакой возможности. Как отдавать? Это просто против сил природы. Нет в физике, в силах нашего мира ничего такого.
Что значит, что мы получаем бину? Где ты получаешь бину?
Я не знаю, откуда. Я знаю, что тогда, если я получаю силу бины, я могу отдавать.
А что с желанием?
Над моим желанием я могу отдавать. Я могу отдавать с помощью желания. Ну, внутри желания, над желанием я могу отдавать.
Но это будет еще желание или что-то другое. Отдача — это не действие, которое происходит внутри желания.
Это действие, которое исходит из желания отдавать, которое я получаю из света, возвращающего к источнику. Ты хочешь понять вещь, которую ты не можешь понять. Ты хочешь почувствовать свойство, которое в тебе до сих пор не находится. Так хотя бы почувствуй, что может быть такое, в общем, может такое быть, но во мне этого нет. Это то, что мы должны стараться почувствовать. Что есть, существует какое-то действие отдачи, которое я отдаю. Но это не так, как сейчас я отдаю, а так, чтобы я отдавал вообще никак не связано с собой. Просто это просто невозможно объяснить, описать. И это называется ради отдачи. Это не действие отдачи, это ради отдачи. Действие отдачи, буквально действие отдачи, только Творец может делать.
Мы
должны еще все больше и больше попытаться это почувствовать. Да.
Действие отдачи, скажем. Есть у нее выражение в этом мире?
Да.
Выражение в этом мире.
А, в этом мире нет такого никакого выражения. Какое, например, выражение?
Ну, скажем, каббалист в этом мире, есть у него действие отдачи.
Что это означает в этом мире?
Ну, как вы сказали, у тебя 100 тысяч шекелей на счету, и ты их передаешь товарищу, который нуждается. Это может быть действием отдачи?
Я не знаю, это действие отдачи или получения.
Если есть свойство отдачи у человека, он может это сделать? Он может испортить ведь другого? Нет?
Отдача человека человеку ничего не показывает. Она не показывает о сути действия ничего. Мы даем друг другу много всяких вещей, делаем одолжения друг другу. Ну, да, но откуда у тебя есть сейчас горючее, чтобы это делать? Я сейчас видел, что там кто-то принес кофе и себе, и товарищу два стакана. Кто это? А, ну вот, например, Гилад. У него есть товарищ рядом с ним. Так он ему принес стакан кофе вместе с себя. И Гилад говорит: нет-нет. Ну я расскажу. У него на самом деле нет никакого желания отдавать. Он принес ему, потому что он получает от этого для себя хорошие отношения от товарища. Так же и каждый друг другу каждое утро что-то приносит. Есть такие, которые, например, Сенька, он идет с подносом все время, он думает, что он попадет в рай от этого. Ты пойми, вот так вот каждый тут со своим, свои планы есть. Но все это, конечно же, ради получения. Ну,
это ясно.
Ну, например, допустим, есть кто-то, который ты сделает это ради отдачи. Ты думаешь, ты это увидишь? Как ты это увидишь? Нет? Ну?
Какого выражения? Скажем, кто-то сделал?
Нет никакого выражения. Нет в нашем мире никакого выражения этого. Только поверь мне, что это ради отдачи. Даже если кто-то думает, что это ради получения, это ради отдачи.
Мы пытаемся проделать все возможные действия, которые были подобны отдаче, чтобы притянуть свет, верно?
Мы делаем всякие действия, исходя из того, что также обычные люди должны делать все эти дела, потому что, как написано, это увеличивает мир в мире. А мы делаем эти действия для того, чтобы, исходя из этих действий, прийти к лишма, чтобы действительно эти действия были ради отдачи, а не ради себя, без связи с собой. Но это только с помощью света, возвращающего к источнику. Нет у нас никаких сил для этого и не будет никогда. Но только тогда, когда мы получим, в той мере, что мы получим это свыше, что это будет над, властвовать над твоим желанием получать, тогда это будет действие отдачи.
Даже если я приношу кофе товарищу, я должен думать, что придет свет и проделает это действие.
Послушай, ради чего, подумай, ради чего ты это делаешь? Если ты это делаешь так же, как, например, у себя на работе или в каком-то другом месте, так, ну это действие получения, обычное действие получения. Не приносит ничего, не дает никакого продвижения. То есть ты должен всегда давать себе отчет, ради чего ты это делаешь. Не важно, что там потом ты будешь делать или не делать, но отчет себе ты должен дать, чтобы тебе это было ясно, и просить, чтобы действительно Творец дал тебе намерение сделать это действие действительно ради отдачи. На все действия.
Так нет пользы приносить кофе товарищу, например. Для чего? Делаю себе. Думаю об отдаче.
В общем, да. Почему? Потому что мы хотим быть в обществе, в группе, когда все друг друга помогают и поддерживают. Это означает увеличивать мир в мире.
Чем? Что я делаю физическое действие, это делаю для себя?
Ты ему сделаешь, он тебе сделает. Все равно вы создаете такую удобную, приятную атмосферу, которая все-таки, да, движет вас, продвигает вас к духовному, потому что ты уже будешь думать, что да, хорошо, если друг другу будут это делать.
Если опускается на глубину вещей, так что?
Если углубиться в это, так мы увидим, что если товарищи это делают, и так делают во всем мире люди, потому что Творец хочет, чтобы так мир продвигался, он дает им такое особое свечение, минимальное, чтобы с помощью ее они могли дать вот такие вещи.
Еще раз, действие, когда мы считаемся с товарищами, с ближним, когда мы приносим кофе, нас в чем-то продвигают?
Если мы здесь делаем,
да.
Да, конечно, продвигают.
Почему?
Потому что ты хочешь, чтобы это общество, эта группа, она существовала в добре, ради отдачи. В совместном таком поручительстве. И мало того, не более того, ты обязан, мы читали об этом много в статьях, должен показать, что ты это делаешь, что ты находишься в отдаче, что ты делаешь, потому что Творец велик, потому что группа велика, товарищи велики. Ты не помнишь этого?
Вы говорите, что я должен всем показывать, что ты отдаешь. То есть выражение, как Влад сказал, отдача, то есть внешняя отдача.
Да, но он спрашивает меня про сути вещей. Поэтому я говорю, что само действие, оно все равно ради получения. Да.
Как все это происходит вместе с «нет никого, кроме него»? Когда он тоже, Творец хочет, чтобы я был в этом состоянии сейчас. Он дает все, он делает все, а я хочу изменить все. Все мое состояние. Он хочет, чтобы я находился в радости на 100% каждую секунду, ведь он добрый, несущий добро.
Я не хочу тебе отвечать, потому что я не хочу тебя путать. Ты понимаешь, что если ты спрашиваешь хоть немножко выше твоего разума, ты опять запутываешься, и ты не можешь этого выйти.
Но каждый момент нужно оправдывать Творца и думать, нет никого, кроме Него, над всеми другими вещами тоже.
Так я тебе говорю, исходя из своего опыта. Послушай, то, что ты говоришь, это все правильно. Ты когда-нибудь изучал математику?
Я не очень-то хорош был, немного учился.
Я верю тебе в этом. Ты можешь решить уравнение, если в ней есть одно неизвестное. X, один X. Не несколько неизвестных, а только одно неизвестное. Если у тебя есть несколько неизвестных, тогда, то есть я должен быть и ради отдачи, должен просить свыше эту силу, я не знаю, делаю это или не делаю, доволен этим или недоволен, Творец хочет, он, чтобы я был доволен или нет, но я знаю, что нет никого, кроме Него, и в начале действия должен быть так, а в конце действия по-другому. Если ты сделаешь все эти условия для себя, у тебя будет система уравнений. Да? X1 равен т-т-т, X2 т-т-т. Если у тебя есть 10 неизвестных, у тебя должно быть 10 уравнений. Да? И тогда ты знаешь, как это делать? Это решают с помощью матрицы. Ну, вот он тебя научит, он знает. Я не знаю, кто еще тут знает, кто здесь. Но это с помощью матриц решают. Я не думаю, что стоит тебе в это входить, потому что в духовных вещах ты не можешь 100% решить, но и в земных это тоже непросто. Поэтому не спрашивай сразу одновременно больше, чем один вопрос. Все остальное убери в сторону. Нет.
Так я спрашиваю. Мы изучаем, что молитва, как сказать, gate of tears, врата слез.
Врата слез?
Это не как слезы, как мы думаем, это слезы радости.
Он продолжает путаться. Если хочет и нас запутать, я тебя прошу.
Нет, это неверно, что нужно находиться в радости все время. Это неверно.
Да, нужно быть и в радости, и просить, и плакать.
Как просить в радости? Если ты в радости, ты ведь не просишь, так?
Почему? Почему? Если я могу прийти к Творцу и просить у Него, я делаю этому, даю наслаждение этим. И даже если я очень хочу, но я именно тем, что мне очень не хватает прийти к Нему и попросить у Него, и Он получает от этого удовольствие, огромное удовольствие. Даже если мне болит, но радость моя больше, чем боль, потому что я даю ему наслаждение, огромное наслаждение. Я чувствую радость? Да. Я чувствую боль? Да. Как что я чувствуешь и боль, если ты находишься в радости? Да? Ты чувствуешь это и другое. И не может быть другому быть. Потому что если твоя боль пройдет, как ты будешь просить?
Я думал, что если я в радости,
ты можешь думать все, что ты хочешь. Только пойми, духовное всегда действует в двух плоскостях. И не поможет тебе ничего. Если ты будешь думать только своим односторонним таким плоским умом, ты пойми, что у тебя нет в голове этих, как это называется на иврите. Ну, извилин. Да, так вот у тебя есть такая плоская голова. Нет у тебя этих извилин, этих волн. А духовное именно так выстраивается. Но у нас этого пока нет. У нас однонаправленный ум. Я могу только видеть либо хорошо мне, либо плохо. И неважно, ты можешь быть Эйнштейном, ты можешь быть самым умным, но у тебя все равно будет плоский ум. Духовное строится в двух уровнях всегда. Второго уровня у нас пока еще нет. Бина, которую мы сейчас изучали, если она приходит, тогда ты из нее можешь понять, что такое Малхут. Если находишься только в Бине, ты тоже ничего не можешь понять. Ты ангел, как написано про ангелов, которые приходят и с претензиями к Творцу. Зачем ты создал человека? Если ты животное, тогда ты не можешь понять Бину. Если ты ангел, ты не можешь понять людей. Два уровня должно быть. Пока не будет у тебя этих двух уровней, ты все время будешь путаться. И чтобы не путаться, задавай всегда один вопрос. И все. Ты спрашиваешь, я должен быть в радости. Чтобы мне Творец сделал? Не задавай много вопросов.
Можно еще спросить? стоит или даже можно попробовать быть в радости и благодарности перед тем, как мы находимся в духовном.
В радости ты должен быть всегда, от начала и до конца, все время в радости. Если ты выходишь из радости, это знак того, что у тебя нет связи с духовным.
Нет связи с духовным, у меня нет.
Ну, даже хоть чуть-чуть, даже по направлению к этому, даже хоть как-то в этом, если ты не в радости. Ну, хорошо. Из этого тоже мы что-то учим. Каждый из нас, он находится во всех этих вещах. Я помню себя также. Что делать? Это так человек. Дорогой мой, это хорошо, ребята? Отлично. Ну, конечно.
Рав, мы говорили об получении отдачи, но где же здесь намерение?
Намерение дает нам бина. Свойство бины, когда она входит в нас, она дает нам намерение.
Потому что мы изучаем практически, что получение без намерения, нет никакой пользы в нем.
Мы не говорим еще о получении ради отдачи. Получение называется получение. Ты говоришь о получении.
Да, даже получение ради получения. Есть у меня намерение получить ради получения. А если нет, так что же?
Да, даже получение ради получения у нас это еще не духовное намерение. Если уже у нас есть действительно намерение получения ради получения, это уже клипа. Мы даже не клипа, мы как животные. Мы получаем и все, у нас нет ради получения. Ради может быть только тогда, когда у тебя есть связь с Творцом. Это ради получения или ради отдачи. Это уже направление по отношению к Творцу. В чем твое намерение? А если у тебя нет связи с Творцом, так у тебя нет намерений. Ты просто есть просто действие ради себя и все. Ты можешь сказать, я даю другим людям там и все с намерением получать. Но это понятно, это понятно, что это в той же плоскости. Опять мы спотыкаемся тут в той же проблеме, что мы не думаем о двух уровнях, что в одном уровне действия, во втором намерение, да.
Когда я знаю, что есть у меня намерение, которое над животным намерением.
Перед тем, до того, как ты включаешься в состояние, что величие Творца у тебя выше, важнее тебя самого, ты не можешь включиться в духовное. Первое действие высшего света в том, что он тебя просто отключает от желания получать твоего. И все. Или по-другому это называется, что величие Творца, важность Творца выше всего. С этого момента и далее ты можешь начинать делать действия отдачи. Несмотря на то, что между этими действиями ты все равно падаешь в ради получения. Но когда ты уже падаешь в это намерение ради получения, это не так, как сейчас, ты уже падаешь в клипу. И тогда у тебя уже есть минус клипа, плюс душа, и между этими двумя ты находишься и существуешь.
Спасибо.
Лефия. Лефия кведута.
Исходя из этой тяжести. Мы уже приближаемся к делу. Да. К сути.
Так пока не приходит бина, у нас нет намерений?
Нет. Намерения ради получения эти земные, мы вообще не обращаем на них внимания.
Когда начинается духовное?
Духовное начинается тогда, когда светит от нас окружающий свет, и мы уже способны сделать действие отдачи, что свет, который светит, он дает нам возможность быть в цимцуме, в самоограничении, что я получаю способность не думать о себе вообще. Это называется цимцум, сокращение. Нет меня. И тогда передо мной только важность Творца. И тогда я могу, исходя из важности Творца, делать, выполнять каждое действие в отдаче. Да.
Все упражнения, например, сейчас на уроке у нас было упражнение, что мы должны молиться, получить поручительство, чтобы смогли дать поручительство всем товарищам в мировом кли. И есть у нас молитва 10 минут в день. Где эти все вещи? Где это выполняется, когда мы их делаем?
Это находится и делает, выполняется внутри вашего желания получать и приближает вас к тому, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, чтобы у вас также была и сила бины.
И несмотря на то, что кажется, что ты на самом деле этого хочешь, на самом-то деле ты этого не хочешь.
Да не важно, что мы хотим или не хотим этого. Мы не хотим этого действительно, но пусть мы будем ложное такое желание иметь, хотеть это.
Как мы получим это, если желание никогда не хочет отдавать?
Это называется чудо. Чудо, я тебе говорю серьезно, что если мы делаем то, что необходимо, мы получаем это. Нет здесь ничего, никакой логики. Нет никакого, никакой логики нет. Нет. Это просто Творец ставит условия, и ты делаешь. И все. Почему? Нет никакой логики. Есть логика, но она идет внутри материала. Это связь внутри твоей точки в сердце. И все твои связи с желанием получать, которые у тебя были раньше, со всех тех дней и времени, которое было когда-то. Это масса, которая была в отдаче, и высший свет, который был внутри келим, и ушел, и сейчас он стоит перед келим и возбуждает в тебе эти свойства, и он светит. И это поэтому называется чудо, что так это происходит, но связь существует. Потом это уже не чудо. Почему? Потому что потом ты уже начинаешь с этого момента и далее быть включен в это и знать уже, как просить, как делать. Да. Так это. То есть ибур и ника мухин, ты постепенно уже продвигаешься в таком, в такой форме выясненной. Ну, продолжим дальше в следующий раз. Я сегодня дал вам слишком много. Хорошо.
הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד